Вот уже несколько недель мы говорим о доктрине богодухновенности, то есть о том, что Библия вдохновлена Богом, что она непогрешима и истинна во всех своих утверждениях и учении, что она безошибочна и что всякое Божье Слово чисто. Это истинное Слово Бога, записанное в 66 книгах Библии. Естественно, это обширный предмет, и о многом можно говорить в рамках доктрины богодухновенности. Мы стараемся рассказать о самых основных вещах, которые придадут вам уверенности в истинности Слова Божьего. Итак, мы узнали, что Библия — это истина, что это истинное Слово Бога, что это свидетельство Бога в Библии. Он говорит постоянно, около 3800 раз в Писании говорится «Так говорит Господь», меняются лишь формулировки. Писание также вдохновлено Святым Духом, поэтому перед нами не только свидетельство Бога Отца, но и свидетельство Бога Духа. Ну и, конечно же, сам Иисус Христос предлагает свидетельство, утверждая достоверность Писания Ветхого и Нового Заветов. То есть у нас есть Слово живого Бога, истинное Слово, авторитетное Слово, непогрешимое Слово, завершенное Слово, к которому ничего нельзя прибавить или от которого ничего нельзя отнять. У нас есть определяющее Слово, в нем зафиксирована божественная истина и неизменна и вечна. Я знаю, что вера в Библию — результат действий Бога в сердце. Сам человек без возрождающего действия Святого Духа, сколько бы вы ему ни представили свидетельств достоверности и истинности Писания, не обладает способностью во тьме своего неверия поверить в Библию. Это действие Духа Божьего, но для тех из нас, в ком уже произведено это действие, кто понимает, что Слово Божье — это действительно истинное Слово живого Бога, очень важно постоянно утверждаться и ободряться свидетельством об истинности того, во что мы верим. На прошлой неделе, рассказывая о некоторых людях, с которыми я несу служение на неделе, я сказал: если бы даже я никогда не проповедовал, никогда не стоял за кафедрой, никогда не стоял перед студенческой аудиторией, никогда не записывал кассет, если бы я никогда не проповедовал библейских истин публично, я бы все равно хотел прожить жизнь, имея привилегию изучать Слово Божье каждую неделю моей жизни в течение многих десятилетий. Потому что это настолько богатый опыт, когда ты живешь все дни и недели, месяц за месяцем, десятилетие за десятилетием, стремясь в деталях познавать, что Слово Божье — это чудесное и увлекательное благословение в жизни. Потому что я имею возможность наслаждаться плодами освящающего действия Слова в собственном сердце. Моя уверенность в Слове подверглась проверке в каждом отрезке Писания, когда я прошел всю Библию, стих за стихом, слово за словом, фразу за фразой, готовясь к написанию учебной Библии, подробно изучая многие книги Ветхого Завета и почти все книги Нового Завета, так внимательно, как только мог, параллельно читая как минимум от 20 до 25 комментариев на каждый отрывок из тех, на которые я когда-то проповедовал, принимая во внимание все взгляды, согласные, несогласные, критические позиции, утвердительные позиции. У меня была привилегия проверить Слово Божье на каждом отдельном этапе. И в данный момент жизни я уверен в истинности Слова больше, чем когда бы то ни было. Оно выдержало тест моего исследования и исследования многих, более способных в такой проверке, чем я. Для меня это был чудесный путь к данному моменту жизни, когда моя уверенность в Слове Божьем сильнее, чем когда-либо. И как я уже сказал, если бы я никогда не проповедовал просто сама жизнь в свете истины и ее действия в сердце, а также крепкая убежденность, побуждающая к радости, хвале и побуждающая к поклонению, была бы даром. превосходящим все желаемое. А кроме этого, у меня есть возможность проповедовать вам Слово и ободрять вас. Это замечательная премия, за которую я благодарю Господа. Давайте сегодня рассмотрим некоторые элементы Писания, подтверждающие его истинность. Можно много всего охватить, но сегодня я хочу поговорить о чудесах. В Библии описано много чудес. Все начинается с величайшего чуда из чудес, сотворения Вселенной за 6 суток. Поистине грандиозное чудо или грандиозная последовательность чудес. И это только начало. Вскоре после этого встречаем еще одно удивительное и поразительное собрание чудес. Самое примечательное из них – чудо всемирного потопа, формирование поверхности Земли заново и изменение атмосферы во время потопа. Когда толща воды, окружавшая Землю, разрывается и шквалом проливается на Землю, континенты занимают новые позиции, разделяются, резервуары воды на глубине открываются, вода прибывает, вся поверхность Земли меняется. Все человечество тонет, кроме 8 человек, после чего Земля принимает вид, который мы видим сегодня. Жизнь на Земле была сохранена, жизнь животных и человеческая жизнь в ковчеге. Растительная жизнь заново расцветает после потопа. Это потрясающее чудо. Вскоре после этого происходит одно монументальное чудо за другим. Вавилонская башня, когда Бог чудесным образом создает все мировые языки и разделяет людей по языковому признаку, наказывая их и не позволяя им с легкостью распространять свои еретические лжерелигии. И далее чудеса продолжаются. Мы идем через всю Библию, и в какие-то периоды истории концентрация чудес очень высока. Как, например, в критический момент, когда жили пророки Илия и Елисей. Но целый взрыв чудес, подобных которым не было со времен бытия, со времени первых чудес, происходит во время служения Господа нашего Иисуса Христа. За 3-летний период его жизни совершается огромное количество чудес. Он всяческими способами изгоняет все болезни с израильской земли. Он совершает чудеса, не имеющие иного объяснения, кроме божественного. Чудеса распространяются во всех направлениях. Затем апостолам передается способность творить чудеса. Они продолжают происходить некоторое время в книге Деяний, потом прекращаются. Когда мы подходим к книге Откровения, мы узнаем, что в конце времени будет множество чудес. Видимые чудеса будут происходить на небесах и на земле, когда Господь будет производить суд. И в конце концов, сотворение новой земли и новых небес. Итак, говоря о чуде, мы не имеем в виду возможность найти место для парковки возле торгового центра в пятницу вечером. Давайте сразу это определим. Знаю, что часто люди говорят: «О, это чудо!» Под чудом мы не понимаем просто что-то необычное или неожиданное. Это не то, о чем мы говорим. Воспользуюсь определением чуда, которое дал Клайв Льюис. Он сказал: «Чудо – это вмешательство сверхъестественной силы в природу». Вмешательство сверхъестественной силы в природу. Библейский Вестминстерский словарь говорит следующее. «Чудеса – это явление во внешнем мире, совершенные силой Бога и служащие знамением. Они возможны, потому что Бог поддерживает, контролирует и направляет все, и Он всемогущий». Подведу итог. Чудо происходит, когда Бог совершает сверхъестественное, когда Бог вторгается в естественный порядок вещей и творит нечто сверхъестественное. Чудо – это когда Бог входит в наш мир, вопреки естественным законам природы, делает что-то, не имеющее естественного объяснения. Делает что-то естественно невозможное. Мы либо живем во Вселенной, в которой есть Бог, или же во Вселенной, где Бога нет. Правильно? Только такие два варианта. Бог либо есть, либо его нет. Либо есть сверхъестественная личность, либо мы живем в естественном мире. И мы — продукт естественных сил, по сути, возникших из ниоткуда. Если натурализм — истина, и Бога нет, то невозможно сверхъестественное вмешательство, потому что нет сверхъестественной реальности. Если Бога нет, то и чудес быть не может. Просто не может. Если нет Бога, никто не может вмешаться в природу извне, потому что ничего нет за ее пределами. А есть только природа, и это натурализм. Есть только природа, и больше нет ничего вовне, нет такой вещи, как чудо. И если употреблять слово «чудо», то только в отношении места для парковки у торгового центра в пятницу вечером. Но, если есть Бог, если есть сверхъестественная сила во Вселенной, если есть сверхъестественный Творец, создавший Вселенную, то чудеса будут происходить всякий раз, когда этот сверхъестественный Бог будет действовать, независимо от естественного мира. Итак, если у нас во Вселенной нет Бога, если есть лишь естественная Вселенная, и уравнение «никто умножить на ничто равняется, все истина», а мы все произошли в результате процесса эволюции, начавшегося с одноклеточного существа, лежащего в некой бесформенной массе, непонятно, откуда она взялась, но предположим на время, что все так и было, то не может быть никакого чуда, потому что существует только естественный мир и ничего больше. Но если есть Бог, есть сверхъестественный Бог, то никто не запретит Ему действовать. Если есть Бог, то внешнее вмешательство из сверхъестественного мира в естественный мир вполне ожидаемо. Если есть Бог, то будут и чудеса. Бог, создавший мир, может вторгаться в созданный им мир, когда захочет, чтобы делать все, что захочет, и с кем захочет. Итак, если вы верите в Бога, чудеса не будут для вас чем-то невозможным. И более того, если Бог хочет, чтобы вы знали о Его существовании, как Он вам об этом сообщит? Если бы Он захотел дать вам понять, что действительно существует сверхъестественный Бог за пределами естественного мира, как бы Он это сделал? Для этого Ему нужно вступить в нашу естественную реальность. Поэтому чудеса не просто ожидаемое и нормальное явление, они необходимы для нас, чтобы мы знали, что Бог есть. И если Бог действительно существует, и Он хочет явить Себя, Он должен сделать нечто сверхъестественное, остановить естественные процессы, вторгнуться в них, и мы должны осознать, что это свидетельство Его существования. В этом и заключается чудо. Бог дает нам понять, что Он есть. Вот почему попытки так называемых христиан, только представьте себе, попытки демифологизировать Библию выглядят настолько нелепо. Так называемые христиане высшей критики попытались демифологизировать Библию, то есть исключить из нее все чудеса. Они хотят убрать все чудеса из Библии. Но если вы так считаете, то как вы можете назвать себя христианином? Где же ваш теизм? Каким образом вы верите в Бога, если даже не позволяете Ему действовать? Таким образом, обращаясь к истории Ионы, критики говорят, что ветхозаветный рассказ о большой рыбе, проглотившей Иону, означает, что его просто ссадили с корабля в шлюпку и оставили в открытом море. Таким образом, они демифологизировали идею большой рыбы, проглотившей Иону. Петр, идущий по воде, нет. Один из авторов говорит, что Петр шел по очень густым листьям кувшина. Другой критик считает, что он шел по песчаной косе. Видимо, в определенном месте косы образовалась яма, так что Петр начал тонуть. Они утверждают, что не могло быть насыщения 5000, нужно демифологизировать насыщение 5000. На самом деле, один мальчик вышел вперед со своим обедом, а все остальные почувствовали себя настолько виноватыми, что достали спрятанные в корзинах продукты, и это был важный урок о щедрости. И все стали щедрыми. Кстати, именно такое объяснение дает Уильям Баркли, написавший серию комментариев по Новому Завету. И я бы хотел спросить Уильяма, если бы он еще был жив, как можно верить в существование Бога и не принимать сверхъестественное? В чем смысл? Вы оказываетесь где-то посередине между верой в Бога и верой в критиков. Если Бог есть, позвольте Ему действовать. Чудеса доказывают, что Бог есть, и Он действует, что является следствием Его существования. Поэтому, если есть книга, написанная Богом, то в ней должно много говориться о действиях Бога. Правда? Потому что Писание должно быть откровением Бога, и если Бог явил Себя, то Он не может делать то, что могут все остальные. Потому что тогда это совсем не откровение. Он должен делать то, что никто больше не может. Поэтому, если захотите найти священную книгу, ищите такую, в которой больше всего чудес, подтвержденных свидетелями, исторических чудес, прошедших испытаний временем, и в итоге останется лишь одна книга – Библия. Все это в Библии. И если отказаться от чудес, то останется лишь книга поэтической философии. Более того, книга с искажениями, обманом, подделкой, ибо эта книга утверждает, что Бог творит чудеса. О чудесах говорится от начала и до конца, повсюду. И если это неправда, то вся книга – ложь. Тогда не обязательно быть христианином, демифологизирующим чудеса. Можно стать мусульманином, индуистом или атеистом. Потому что если Бог есть, то Он действует. И если есть книга, истинное откровение Бога, то в этой книге должно быть написано о сверхъестественных делах Бога посреди естественного мира. Итак, когда я спрашиваю, где доказательство, что Библия есть Слово Бога, ответ очевиден – это чудеса. Это чудеса. И чудеса должны быть проверены. У меня есть три маленьких испытания. Чудеса должны пройти по трем параметрам. Во-первых, чудо должно быть явным событием. Явным событием. Бог не делает чудес в тайне. Помните, когда Павел был восхищен до третьего неба и вернулся во 2 Коринфянам 12 главе, где он пишет: «Не хочу говорить об этом, потому что это не полезно». Это чудо не было видимым, его не видел никто, кроме него самого. Он даже не уверен, что это было за чудо. Он говорит: «В теле ли не знаю, вне ли тела не знаю». Поэтому не полезно даже говорить об этом. Но чудеса, являющие Бога, должны восприниматься чувствами. Они должны быть доступны человеческим чувствам. Их можно услышать, можно увидеть, можно почувствовать, попробовать, испытать. Во-вторых, они должны быть явно сверхъестественными. То есть не может быть никакого другого объяснения. Не может быть другого объяснения. Это не провидение. Это не тот случай, когда Бог каким-то образом организует события так их сочетает, что на поверхности все выглядит как бы сверхъестественно. Чтобы получить статус чуда, чудо должно противоречить всем естественным законам. Это должно быть вмешательство Бога, нарушающего естественные законы и творящего сверхъестественное. Итак, чудо должно быть очевидным и иметь божественное происхождение без всякого другого объяснения. Назовем это сверхъестественным. Я бы сказал, в-третьих, у чуда должны быть искупительные цели. То есть чудо обращено к людям, свидетельствуя об их истинном живом Боге и откровении Его собственной славы в искуплении, чтобы люди обратились к Нему всем сердцем, поклонились Ему и признали Его истинным Богом. Это не трюки фокусника. Они не призваны удовлетворять человеческое любопытство. Это не средство развлечения. Чудеса призваны являть Бога как Спасителя и Искупителя. И потому Библия, если это действительно Слово Божье, есть повествование о Его действиях, сверхъестественных действиях, о вторжении Бога в естественный мир. Чудеса должны быть повсюду в Библии, они должны быть очевидными, должны быть сверхъестественными, и они должны указывать на спасение, указывать на Бога как на единственного Искупителя. Поэтому, обращаясь к Библии, вам нужно искать чудеса, доступные глазу, уху, осязаемые, явные откровения сверхъестественной силы и присутствия Бога, не имеющие никакого другого объяснения. И чудеса не бывают просто средством развлечения или удовлетворения человеческого любопытства. Они указывают на Бога, который в итоге предлагает спасение грешникам. И в Библии есть такие чудеса. И не просто несколько, а много, много, много чудес. Много. И даже не нужно говорить, ну, есть выдающиеся чудеса, а есть не очень выдающиеся. Нет, они все абсолютно удивительные. Абсолютно удивительные. И что примечательно, во всей Библии авторы, записавшие чудеса, никогда не говорят: то, что я вам сейчас расскажу, трудно для восприятия. То, что я сейчас расскажу, вам будет нелегко принять, потому что это за пределами обычного опыта. Нигде так не говорится. Если Бог тот, кто Он есть, и если Бог тот, кто Он есть, то у Него есть право действовать по своему усмотрению. И если Он хочет явить Себя, то являет Себя чудесным образом, а истинное Писание в таком случае является записью таких откровений. Поэтому от истинного Писания надо ожидать не отсутствия чудес, но присутствия огромного количества чудес. И с этого и начинается свидетельство Библии о собственной истинности. Истинное откровение Бога должно быть записью чудесных деяний Бога. И это Библия. Чудесное от начала до конца, от сотворения до нового творения. На всем ее протяжении. Мы не сможем поговорить обо всех чудесах Библии, или даже о многих чудесах Библии, но давайте рассмотрим некоторые наиболее захватывающие. Давайте откроем Исход 14 главу. Это хороший отрывок, с которого можно начать. И посмотрим на знакомую всем историю, рассказывающую о разделении моря. Кстати, 25 или даже больше чудес произошло во времена Моисея. В 13 стихе Моисей говорит народу: «Не бойтесь, стойте и увидите спасение Господне, которое Он соделает вам ныне». Замечательное утверждение. Стойте, не бойтесь. Бог будет действовать. Бог будет действовать чудесным образом. Бог будет действовать явным образом. Бог будет действовать так, что Его действие можно будет объяснить только сверхъестественными причинами. И Бог будет действовать так, чтобы показать Себя как Спасителя и Избавителя. Все критерии на месте. «Он соделает вам ныне, ибо египтян, которых видите вы ныне, более не увидите вовеки. Господь будет поборать за вас, а вы будьте спокойны». И сказал Господь Моисею: «Что ты вопиешь ко мне? Скажи сынам Израилевым, чтобы они шли. Помните, они идут из Египта, и, скорее всего, их несколько миллионов. А ты подними жезл твой, простри руку твою на море и раздели его, и пройдут сыны Израилевы среди моря по суше. Я же ожесточу сердце египтян, и они пойдут вслед за ними, и покажу славу мою на фараоне, и на всем войске его, на колесницах его, и на всадниках его. И узнают египтяне, что я Господь, когда покажу славу мою на фараоне, на колесницах его, и на всадниках его. И двинулся ангел Божий, шедший пред станом Израилевым, и пошел позади их. Двинулся и столб облачный от лица их, и стал позади их. И вошел в середину между станом египетским и между станом Израилевым. Теперь Божье присутствие защищает их». Присутствие Божие явлено в Шехине через облачный столб и ангела Божьего. И далее написано: «И был облаком и мраком для одних, и освещал ночь для других. И не сблизились одни с другими всю ночь. И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь. И сделалось море суши, и расступились воды. И пошли сыны Израилева среди моря по суше, воды же были им стеною по правую и по левую сторону. Погнались египтяне и вошли за ними в середину моря, все кони фараона, колесницы его и всадники его. И в утреннюю стражу воззрел Господь на стан египтян из столпа огненного и облачного, и привел в замешательство стан египтян, и отнял колеса у колесницы их, так что они влекли их с трудом. И сказали египтяне: побежим от израильтян, потому что Господь поборает за них против египтян. И сказал Господь Моисею: простри руку твою на море, и да обратятся воды на египтян, на колесницы их и на всадников их. И простер Моисей руку свою на море, и к утру вода возвратилась в свое место, а египтяне бежали навстречу воде. Так потопил Господь египтян среди моря, и вода возвратилась и покрыла колесницы и всадников всего войска фараонова, вошедших за ними в море. Не осталось ни одного из них. А сыны Израилевы прошли по суше среди моря, воды были им стеной по правую и по левую сторону. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян, и увидели сыны Израилевы египтян мертвыми на берегу моря. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Итак, перед нами чудо, очевидное, ясно видимое, осязаемое, историческое, реальное событие, не имеющее никаких объяснений, кроме сверхъестественного, указывающее на Бога, как на того, кого нужно бояться и кому нужно поклоняться. Множество свидетелей, целый народ был очевидцем, и до сего дня иудеи подтверждают реальность этого великого события. Со времен Иосифа Флавия, однако, критики подвергали сомнению историчность данного события. Один из критиков пишет, что на той территории было много озер. Они называются Горькие озера. Не знаю, откуда такое название, но каким-то образом они связаны с Черным морем, узким мелким каналом. Итак, есть Черное море, Красное, вы знаете, где оно находится, и несколько небольших озер с неким мелким каналом, соединяющим озера. Юго-восточный ветер дул вдоль канала, поднимая воду в озерах и удерживая ее между озерами и морем, и таким образом показалась земля. Это был своего рода отлив, созданный ветром, и народ прошел по земле. Неубедительно. Нет географических доказательств, исторических данных об этих озерах. Никаких сведений. Другой профессор Галинополис из Афинского университета говорит следующее. В 13 веке до нашей эры произошло извержение вулкана. Не знаю, откуда он знает, что произошло в 13 веке до нашей эры. Но, тем не менее, он пишет, произошло извержение вулкана, создавшее ударные волны в 350 раз превышающие силу водородной бомбы, которые предположительно разрушили материк Атлантида и послужили причиной разделения Красного моря. И как раз вовремя, именно когда народ прибыл на то место. И как же интересно, израильтяне так легко прошли, если весь мир вокруг рушился под силой 350 водородных бомб. Еще одна популярная точка зрения, что израильтяне перешли по болотистой мели. Очень популярная позиция, встречается у многих либеральных авторов. Они прошли по воде, но глубина была лишь несколько сантиметров. Это даже больше чуда. Как профессиональная египетская армия утонула на глубине в несколько сантиметров? Самое простое объяснение в данном случае – дыхание Бога, которое было в сильном восточном ветре. Почему в это трудно поверить, если есть Бог? Псалом 73:13. «Ты расторг силою Твоею море». Это чудо. Нас оно не должно шокировать. Бог есть, Бог являет Себя. В этом суть Писания. Он являет Себя в Своих деяниях и являет Себя в Своих словах через Своих священников, пророков и патриархов. Обратите внимание на 16 главу книги Исход. 16 глава, 14 стих. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле, как стиральный порошок». Помните, что они должны бродить по пустыне 40 лет. «Роса поднялась, и вот на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу, что это? Ибо не знали, что это. И Моисей сказал им, это хлеб, который Господь дал вам в пищу. Вот что повелел Господь, собирайте его каждый постольку, сколько ему съесть, по гомору на человека, по числу душ, сколько у кого в шатре собирайте. И сделали так сыны Израилевы, и собрали, кто много, кто мало, и мерили гомором, и у того, кто собрал много, не было лишнего, и у того, кто мало, не было недостатка. Каждый собрал, сколько ему съесть. Бог чудесным образом контролировал необходимое им и давал чудесным образом. И сказал им Моисей, никто не оставляет сего до утра. Но не послушали они Моисея и оставили от сего некоторые до утра, думают, а вдруг больше не будет, недостаток веры. И завелись черви, и оно воссмердело, и разгневался на них Моисей. Бог совершил чудо за ночь, испортив все. И собирали его рано поутру, каждый сколько ему съесть. Когда же обогревало солнце, оно таяло. Итак, что же это? Мы называем это манной, не так ли? Ангельский хлеб, если хотите. Многие пытались рационально объяснить это чудо, говорили, ну, на самом деле это значит, что там был лишайник, выросший на камнях, а на лишайнике появились шарообразные наросты, сладкие на вкус. Израильтяне собирали с камней наросшие на лишайнике крупинки величиной с горошин. Здесь об этом не говорится. На Синае ничего подобного никогда не было. Кстати, эта позиция оказалась несостоятельной. Современная популярная позиция состоит в том, что это была вязкая субстанция желто-оранжевого цвета на ветках тамариска. Я не вижу никаких тамарисковых ветвей в тексте. Считалось, что дерево выделяет такую субстанцию, но тщательное исследование показало, что экстракт, найденный на тамарисковых деревьях, выделяется жуками. Кстати, это все равно бессмысленно, потому что у жуков секреция происходит только в июне и июле, а не круглый год на протяжении 40 лет. Для нескольких миллионов человек, кстати. В числах в 22 главе, просматривая самые интересные чудеса, мы встречаем замечательную историю о говорящем осле. Или, лучше сказать, о говорящей ослице Валаама. 21 стих, числа 22 глава. «Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою, пошел с князьями моавитскими и воспылал гнев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. Перед нами продажный пророк, продающийся тому, кто больше заплатит. Он идет к моавитянам, чтобы попытаться проклясть Израиль. Итак, он в пути, но ангел Господень встает на дороге, пророк едет на ослице с двумя слугами, то есть присутствуют очевидцы, все должно подтверждаться двумя-тремя свидетелями. И увидел ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена и с другой стороны стена. Ослица, увидев ангел Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене. И он опять стал бить ее. Раздражение Валаама растет. Ангел Господень опять пришел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангел Господня, легла под Валаамом и воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою. Ну, с этого момента можно предположить, что единственная, кто видел ангела Господня, была ослица. И Валаам не знает, что происходит, и лупит, на чем свет стоит бедную ослицу. И 28 стих. «И отверз Господь уста ослицы, И она сказала Валааму: «Что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз?» Это, наверное, был ни с чем не сравнимый шок. Но он немедленно вступает в разговор. Валаам сказал ослице. Видимо, здесь пауза, потому что Валааму нужно перевести дух. «За то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил бы тебя». Ему не хотелось терпеть унижение от ослицы. Ослица же сказала Валааму: «Не я ли твоя ослица, на которой ты ездил с начала до сего дня? Имела ли я привычку так поступать с тобой?» Он сказал: «Нет». Это просто удивительно, что он продолжает разговор. Стих 31. «И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господнего, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и преклонился, и пал на лицо». Что здесь происходит? 2 Петра, 2 глава, стихи 15 и 16 указывают на это чудо с говорящей ослицей. Некоторые считают: «Ну, это невозможно. Нет, не может быть говорящей ослицы». Все случилось, когда Валаам впал в транс. Или же ему все привиделось во сне, ему все приснилось. На самом деле, очень трудно спать или находиться в трансе, когда говорящая ослица прижимает вас к стене. Думаю, подобное происшествие любого разбудит. Другие утверждают: «Нет, Валаам привык разговаривать сам с собой. Настолько привык, что начал отвечать сам себе, как будто бы он и был ослицей». Третьи говорят: «Это был рев животного, к которому Валаам так привык, что нашел в нем особый смысл, как разговор с собакой на особом собачьем языке». Ну, я так не делаю, но некоторые делают. Мне не кажется, что великое чудо в данном случае, говорящая ослица, великое чудо — это то, что Валаам поддерживает разговор. Некоторые критики считают, что 30 стих и последующие — это всего лишь мысли ослицы, как будто бы ослица на самом деле так размышляла. Нет, в действительности перед нами Бог, останавливающий пророка чудесным образом. Автор никоим образом не пытается рационально объяснить такое странное событие. Авторы Библии никогда не дают чудесам рациональных объяснений. Никогда не трубят в фанфары. Моисей пишет обо всем без объяснений. Моисей пишет, и послушайте меня, без объяснений. Моисей излагает эту историю точно так же, как и все Пятикнижие. Он же записал весь закон Божий со всеми его глубокими истинами, великими доктринами, потрясающей историей. Он же составил точные отчеты о сотворении мира, потопе, Вавилонской башне, патриархах, передал великий Божий закон и открыл искупительный замысел Бога. И он же, без всякого смущения, пишет о разговоре человека со ослицей. Потому что именно так все и было. А почему бы и нет? Бог есть Бог, и если Бог захочет проговорить через ослицу, он вполне имеет на это право. Это доказывает, что данная книга действительно книга Божьего откровения. Откройте 4 книгу Царств, 4 главу. 4 Царств, 4 глава. 18 стих. Елисей. Это история о женщине, у которой был сын. И мы прочитаем историю с середины. И подрос ребенок, и в один день пошел к отцу своему, к жнецам, и сказал отцу своему: голова моя болит». У него очень болит голова, что является симптомом серьезного нарушения в организме. И сказал тот слуге своему: «Отнеси его к матери его». И понес его, и принес его к матери его, и он сидел на коленях у нее до полудня и умер. И пошла она, и положила его на постели человека Божия, Елисея, и заперла его, и вышла. Что произошло? Стих 32. «И вошел Елисей в дом, и вот ребенок, умерший, лежит на постели его. И вошел, и запер дверь за собой, и помолился Господу, и поднялся, и лег над ребенком, и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерся на нем, и согрелось тело ребенка. И встал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерся на нем, и чихнул ребенок раз семь, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиезия, и сказал, «Позови эту сунамитянку». И тот позвал ее, она пришла к нему, и он сказал, «Возьми сына твоего». И подошла и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Бог указывал на Елисея, как на своего истинного пророка. Бог дал Елисею силу воскресить умершего. Ну, говорят критики, мальчик на самом деле не умер, он как бы впал в кому. Другие утверждают, что у него просто было затрудненное дыхание, а Елисей сделал ему искусственное дыхание. Но нет объяснения тому, что он умер. Он умер. Мать знала, что он умер. Мать оставила его мертвым. Мать нашла его живым. Чему мы удивляемся? Хотите книгу без чудес? Тогда это не будет книга, рассказывающая о Боге. Давайте обратимся к еще одному чуду. Опять история хорошо вам знакома. Даниил, 3 глава. Даниил, 3 глава. И перед нами три друга Даниила, Сидрах, Месах и Авденага, которых заставляют поклониться Навуходоносору, и одному лишь Навуходоносору, а он в ярости, в гневе, потому что друзья не собираются поклоняться ему. И в 15 стихе говорится, «Отныне, если вы готовы, как скоро слышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии, всякого рода музыкальных орудий, падите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот час же брошены будете в печь, раскаленную огнем, и тогда какой Бог избавит вас от руки моей?» И отвечали Сидрах, Месах и Авденага и сказали царю Навуходоносору, «Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же не будет того, да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которую ты поставил, не поклонимся». Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидрах, Месах и Авденага, и он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее, и самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидрах, Месах и Авденага и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строгое, печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидрах, Месах и Авденага. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденага, упали в раскаленную огнем печь связанные. И что потом? Навуходоносор царь изумился и посмешно встал и сказал вельможам своим, «Не троих ли мужей бросили мы в огонь связанными?» Они в ответ сказали царю, «Истинно так, царь». На это он сказал, «Вот, я вижу 4 мужей не связанных, ходящих среди огня, и нет им вреда, и вид 4-го подобен Сыну Божию». Еще не воплотившийся Христос был вместе с ними. Тогда подошел Навуходоносор к устью печи, раскаленной огнем, и сказал, «Сидрах, Месах и Авденага, рабы Бога Всевышнего, выйдите и подойдите». Тогда Сидрах, Месах и Авденага вышли из среды огня, и, собравшись сатрапы, наместники, военачальники и советники царя, усмотрели, что над телами мужей сих огонь не имел силы, и волосы на голове не опалены, и одежды их не изменились, и даже запаха огня не было от них. Тогда Навуходоносор сказал, «Благословен Бог Сидрах, Месах и Авденага, который послал ангела своего и избавил рабов своих, которые надеялись на него, и не послушались царского повеления, и предали тела свои огню, чтобы не служить и не поклоняться иному Богу, кроме Бога своего». А потом он издал указ, повелевая поклоняться этому Богу и не оскорблять Его имя. Итак, чудо подтверждено царем-язычником. Царь подтверждает чудо. Перед нами свидетельство неверующего очевидца. Чудо за чудом. Чудо за чудом. В Новом Завете в жизнеописании Иисуса чудес еще больше. Читая жизнь апостолов в книге Деяний, мы узнаем о Петре и Иоанне, исцеливших хромого. Петр вместе с другими чудесным образом освобождается из тюрьмы, когда Бог раскрывает двери и разбивает цепи и оковы. Читаем о Филиппе, которого Дух Божий переносит в 8 главе Деяний для встречи с одним человеком ради спасения этого человека. Павел в Деяниях 14 главе исцеляет калеку. Павел сгоняет злых духов в 16 главе Деяний и исцеляет больных. Павел в 14 главе Деяний воскресает из мертвых. И в 20 главе Деяний Павел воскрешает из мертвых Евтиха. На протяжении всего Писания чудо за чудом, чудо за чудом. И не нужно эволюции, чтобы объяснить происхождение мира. Сотворение не должно быть эволюцией. Бог есть, Бог может действовать, Бог действует. Потопу не нужно быть локальным ливнем, когда засорились стоки и несколько человек утонули. Смешение языков при Вавилонской башне тоже не миф. Разделение Черного моря не было походом через болото. Манна — это не нарост на тамарисковом дереве. Воскрешение мертвого мальчика не искусственное дыхание. Горящую печь не потушил, как думают некоторые критики, влажный ветер, как только трое юношей вошли в нее, и который очень, кстати, подул. Пусть это будут чудеса, если вы не атеист. Если у вас нет Бога, то нет и откровения. Нет Библии и нет надежды, потому что нет спасения. Но пусть Бог будет Богом. И открывая Библию, я читаю о многих чудесах, о многих чудесах, и восклицаю, вот книга, являющая Бога. Он действует и говорит. А если это не сверхъестественная книга, то можно выбросить ее, выкинуть в мусор вместе со всей другой ложью и обманом. Реальное наличие чудес в Писании свидетельствует о том, что это на самом деле откровение живого истинного Бога. Давайте помолимся. Господь, мы любим Тебя и любим Твою истину. Мы превозносим Твое Слово. Мы уверены в Нем. Более того, мы радуемся книге полной чудес. Великому чуду в начале, великому чуду в конце и всем великим чудесам посередине, всем чудесным делам, чудесным откровением, всему сделанному Тобой и записанному здесь, в Твоей собственной, явно сверхъестественной и божественной книге. Все сказанное Тобой явно Твоя истина, и она опять же сверхъестественная и божественная. Вся она в этой книге. Нам нужна книга, являющая истинного и живого Бога. Какой смысл иметь Библию без чудес? Никакого свидетельства Твоего существования. Мы благодарим Тебя за то, что Ты приходишь в этот мир и позволяешь познавать Тебя. Ты сделал это. Ты явил Себя. Ты явил Себя в написанном откровении. И благодаря чудесам мы знаем, что это откровение о Тебе, о Твоей славной личности. Это исторические, явные чудеса, и их очевидцами стали верующие и неверующие. Они были подтверждены свидетелями. Нет никакого иного разумного объяснения, кроме сверхъестественной силы. И чудеса всегда указывают на спасение, дабы направить всех свидетелей и всех читателей в славу единого, истинного, живого Бога, правильное познание которого есть вечная жизнь. Мы благодарим Тебя за Твое Слово и с нетерпением ждем новых подтверждений Его достоверности. Благодарим Тебя за воплощенное Слово. Через Него мы понимаем написанное Слово, потому что Он послал нам Святого Духа как Учителя. Спасибо Тебе за чудесный день. Мы хотим, чтобы истина стала действенной. Хотим жить, откликаясь на Твое истинное откровение. Пусть Слово оживет в нас, и пусть чудо возрождения будет свидетельством жизни по воле Твоей. Отче, это честь, которую мы не заслужили, понимать Твое Слово, потому что в мире так много людей, намного более образованных, с гораздо большими умственными способностями, гораздо более выдающихся, чем мы, но которые не могут понять истину, и о которых Павел сказал, всегда учащихся и никогда не могущих дойти до познания истины. И по Своей бесконечной мудрости Ты сокрыл это от мудрых и разумных и открыл это нам. Мы благодарим Тебя за это. Мы благодарим, что Слово Твое живо, как истинное откровение о Тебе и Твоей воли для нас. Мы благодарим, что через Него мы познаем Тебя и получаем славное обетование вечной жизни. Мы радуемся в Слове, мы желаем исполнять Его и приносить славу Тебе во имя Христа. Аминь.
Проповедь, которую вы прослушали, была подготовлена служением «Благодать вам». Если вам понравилась эта проповедь, то вы можете заказать другие аудио- и видеопроповеди на русском языке. За информацией обращайтесь по электронной почте russia@gty.org или по факсу 8 846 262 90 93. Полные конспекты проповеди можно найти на сайте www.gty.org/russian.